Сегодня в научной рубрике мы завершаем рассказ о замечательном голландском математике Бартеле Лендерте ван дер Вардене. Его блистательная научная карьера началась в догитлеровской Германии. Расцвет пришелся на годы Третьего Рейха. После Второй мировой войны ван дер Варден прожил в Швейцарии более 40 лет, однако уже ничего значительного в алгебре, по мнению современников, не создал. И это не единственный пример в истории науки, когда ученые продуктивно работают в условиях тирании. Почему это происходит? Размышляет автор первой монографии о ван дер Вардене, профессор университета Колорадо Александр Суйфер и старший научный сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Леонид Левкович Маслюк. С ними беседует Ольга Орлова.
Как вы думаете, что можно сказать про ван дер Вардена после войны, после Второй мировой войны? Как оценить его деятельность как ученого?
Ну, во время войны он продолжал свою серию работ по алгебраической геометрии, так что он был продуктивен. Как это сказалось на нем? Вы знаете, вот в 51-м году ему 48 лет, ему еще жить до 93 лет. Вот он на 45 лет въезжает в Швейцарию, у него там ученики, он преподает, он пишет работы по истории математики, которые меня не удовлетворяют. А по математике очень мало, почти ничего.
Но, может быть, это не связано напрямую с его жизнью вот в Райхе все во время войны?
Мне кажется, что эта жизнь в Германии, это под постоянным страхом и компромиссами сказалось на то, что он как-то ушел от математики. Вы знаете, я разговаривал со швейцарцами, Бенно Экманфорд, например, который был личным другом ван дер Вардена и семьи 51-го года. И он говорит, что и Бартель, и Камилла старались никогда не разговаривать о фашистском периоде, о войне. То есть они всячески избегали этой темы. А что касается всех, вы знаете, Оля, мне бы хотелось, чтобы вы были правы.
Ну, в данном случае речь идет не о моем желании, а о том, как она на самом деле есть. Хочется просто узнать истину. Есть ли связь между нравственной позицией ученого и его успехами в науке?
Я бы даже еще добавил, вот если можно, есть ли вообще такие примеры, скажем, продуктивной работы ученого на тиранию, скажем, продуктивное развитие науки внутри тирании? Мы знаем отдельные примеры отдельных людей, конечно, знаем. Но вот науки как системы, вот существуют ли они? Мне кажется, что вряд ли.
Ну, по существу мы обсуждаем пушкинский вопрос, да?
В какой-то степени.
Конечно, конечно.
И злодейство, и вещи несовместимы. Но, к большому сожалению, я должен признаться, что совместимы.
Может быть, совместимы как факт, но не как система, скажем. Вот, может быть, в чем разница?
Ну да, совместимы на уровне личности. А совместимы ли на уровне государства, это мне трудно сказать. Конечно. Тоталитарная система убивает многое, но не все.
Да, вот Советский Союз – прекрасный пример же развития ошеломляющей математики.
Вы знаете, мне даже кажется, что в советские времена кинорежиссеры лучше работали, когда им нужно было говорить между строк.
Вот мы знаем, что в сталинские времена были шарашки. И до сих пор некоторые ученые, кто еще там жив, вспоминают их с довольно теплым чувством. Потом появились академгородки. То есть сильно облегченно видно, в какой-то степени эта идея та же – изолировать ученых.
Эволюция шарашек.
Да. И вы знаете, что сейчас в России, сейчас очень активно обсуждаются вопросы в связи с попытками встать на инновационный путь развития. Что давайте и сейчас создадим какие-то островки, какие-то замечательные университеты, призовем туда лучших людей. А вокруг будет все то, что есть и сейчас. Возможно ли это как система? Или все-таки проще создать свободную человеческую жизнь и там уже заниматься наукой?
Найдутся ученые, которые ради любимого дела готовы будут сидеть в шарашке и им заниматься. То, что Нобелевский лауреат из Польши Милош Чеслов назвал профессиональный кетман. Государство дает возможность ученым заниматься своим любимым делом, а ученый молчит тряпочку и своим присутствием поддерживает государство.
История знала немало примеров, когда ученые предпочитали менее свободный политический строй более демократичному. И мы помним, как Эйлер уехал из свободного торгового города Базеля в варварскую Россию в те времена, и он-то и воспринимал тогда Россию как варварскую страну, но, тем не менее, он оставался в ней много лет и уезжал и снова возвращался. А еще раньше до Эйлера Галилей из свободной Венецианской республики поехал в монархическую Флоренцию. Учитывая такую историческую перспективу и взгляд на ученых через историю, как вы думаете, можно ли также с этой точки зрения и оценить действия ван дер Вардена и его жизнь, его судьбу?
Мне кажется, мы говорим о великих мыслителях, и у каждого была своя судьба и свой выбор. Насколько мало я знаю Эйлера, мне кажется, он не интересовался политикой и просто принял золотую клетку в Санкт-Петербурге. Да, а вот Галилео, его я чувствую как воина. Он, возможно, хотел бросить вызов, так как другой итальянец Джордано Бруно сам поехал на верное сожжение в Рим. А что касается Ван дер Вардена, ну, он хотел быть частью этой великой традиции Феликса Кляйна, Дэвида Хилберта, Эми Нёта. Демократия, мне кажется, ему была важна, но не слишком. И он готов был принести ее в жертву ради торжественного вступления в немецкую культуру как великий ее продолжатель. Лучше всех, мне кажется, эту ситуацию о том, почему, как ученые работали на гитлеровский режим, оценил современный немецкий историк Херберт Мертенс. Он это назвал «безответственная чистота». Мы занимаемся чистым делом, вот скажем, чистой математикой, и мы не виноваты ни в чем, что происходит в политической и социальной жизни страны.
Как вы думаете, сегодня есть ли такие точки, вокруг которых ученые сегодня должны консолидироваться и проявлять активную гражданскую позицию? Те точки, которые не должны оставлять ученых равнодушными?
Вы знаете, как раз сегодня утром я читал замечательного мыслителя Арнольда Шонберга. Он, конечно, знаменит как композитор, но вот мыслитель, он, я бы сказал, эйнштейновского уровня. И вот он цитирует Стринберга, который говорит: «Как я могу по-настоящему любить добро, не ненавидя зло?» Если посмотреть на историю науки в 20 веке, то посмотрите, вот создатели бомб, Оппенхаймер, Сахаров, потом стали лидирующими борцами за то, чтобы их создание не использовалось. Эйнштейн, который написал президенту США, советуя заниматься разработкой атомной бомбы, потом призывал к ее неиспользованию. Так что ученые сегодня, которым предлагают золотые клетки с выходом их научных трудов на оружие, должны, по-моему, подумать дважды в любой стране мира. Вот, а если бы я жил в России, я бы, безусловно, боролся бы за свободу слова и свободу прессы. И вы знаете, вот пару месяцев назад меня поразил один эпизод, о котором я читал в прессе. Губернатор Мурманского края поддержал независимого кандидата в мэры Мурманска против «Единой России». Независимый кандидат выиграл, а губернатора Мурманского края Кремль снял. Мне кажется, я был бы неравнодушен к этому и надеюсь, что достаточно русских ученых неравнодушен.
Вы хотите сказать, в России ученым по-прежнему следует бороться за свободу?
Безусловно, безусловно. Они, во-первых, граждане России, а во-вторых, они граждане мира. И по обеим этим причинам совершенно необходимо вносить свою лепту в политическую и социальную жизнь своей страны и мира.
Александр, я хочу задать вам завершающий вопрос, вернуться к началу нашей беседы. Вы уже говорили о том, что исследование о Ван дер Вардене – это только часть большого замысла, большой вашей работы о математике. Вы отмечали, что вы воспринимаете математику как искусство. И вот один из ее создателей есть Ван дер Варден, и так он появился как один из ваших героев. А кто еще из создателей такой математики, как искусство, кто еще будет героем ваших исследований? Кто следующий, я хочу спросить?
Вы знаете, у меня их много. Вот я приведу вам пример. Исай Шур,
автор теоремы,
который родился вот в России.
Ван дер Варден Шура.
И своих теорем хватает.
И своих теорем хватает.
И свои лемы, да. Вот Исай Шур с очень трагической судьбой. И Пьер Жозеф Анри Боде, о котором практически никто ничего не знал, пока я не стал им заниматься, и я встречался с его сыном в его летнем домике в Бургундии и в зимнем доме в Делфте. Он уже скончался в 2000 году, к сожалению. Сын моря очарования. Потом Фрэнк Плэмптон Рэмзи, который прожил только 26 лет и скончался в 30 году. Он был главной надеждой Кембриджа.
Это по-русски его обычно Рамсей все-таки называют.
Да?
Если это, ну, это просто для слушателей, может быть.
Потом Эдвард Нельсон, который придумал мою самую любимую и до сих пор нерешенную проблему хроматического номера плоскости. Им я занимался еще с 90-го года, а теперь мы друзья, поскольку я недавно 3 года провел в Принстоне, и он там с 50-х годов. Хилель Ферстенберг, американец, который живет в Израиле. Потом такой мальчик Дима Райский, который в школьные годы в Москве напечатал прекрасную работу, а потом ушел играть в го, а теперь заниматься медитацией.
Знаете, я с ним учился в одной школе, почти в одном классе. Да, да.
Надо несколько... Коля Константинова?
Да.
Это такой рояль в кустах, Александр.
Ну, это действительно...
Ну, вот у меня такое впечатление, что Дима на последние вот 10 лет переписывается только со мной. Потому что, представляете, он из Подмосковья посылает через меня в Колорадо приветы Коле Константинову.
Надо пояснить для наших слушателей, что речь идет о легендарном московском преподавателе Николае Константинове, который воспитал не одно поколение математиков.
Потрясающе. Что замечательно, что прозвучало это имя.
Мне интересен еще тем, что он и Гриша Перельман очень близки по человеческому духу. Вы знаете?
Да, именно по духу. А так они не знакомы между собой?
Нет.
А Григорий Перельман – это математик из Санкт-Петербурга, который несколько лет назад доказал гипотезу Пуанкаре, за что был награжден в 2006 году Филдсовской премией медалью. Но Григорий Перельман затем отказался принять эту высшую математическую награду. Огромное спасибо.
На самом деле я готовлю книгу нерешенных проблем Поля Эрдоша, над которой он и я работали вместе 6 лет, и мне нужно ее довести. А потом хочу написать 2 очень разных тома мемуаров. Один «По обе стороны Атлантического океана», книга-набросок. А второй, это под названием «Memory in Flashback». Это строчка из англоязычного стихотворения Иосифа Бродского. «Память в ретроспекции», что ли?
В ретроспективе.
Это будет книга в стиле книги друзей Хюго фон Хоффманшталя, австрийского писателя.
Мы надеемся, что это будут не менее интересные и захватывающие книги, чем ваша работа «Вандерварден. Размышления о жизни и судьбе».
С профессором Университета Колорадо Александром Сойфером и старшим научным сотрудником Института прикладной математики имени Келдыша Леонидом Левковичем Муслюком беседовала Ольга Орлова.